Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
У нас с вами продолжаем нашу тему. Можете себе представить, как много упустили те, кто сегодня отдыхает где-то у моря, да, греет свои телеса, да. А на самом деле мы тут такие вещи проходим, даже жалко. Не дадим им потом послушать, правда? Не дадим. Окей. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о... Поставили вопрос таким образом, что, собственно говоря, делать, чтобы подготовиться к встрече с Господом, правильно? И на самом деле день Господень, как он написан в Писании, он равен естественной смерти, то есть окончанию жизни на этой земле. Павел говорит о том, что не все мы умрем, но все изменимся, если вы помните, да? То есть на самом деле встреча с Господом может произойти двумя путями. Либо, когда мы естественным образом умрем и тут же встречаемся с Господом, либо, когда Он придет второй раз, если мы до этого момента доживем. Поэтому это касается как тех, так и других. Мы говорили о том, что две главы посвящены этому событию, 24 и 25 глава от Матфея, и там у нас с вами притча, одну из которых мы с вами разобрали, и 26 глава от Матфея начинается словами Йешуа, когда он говорит, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. То есть на самом деле он готовит своих учеников к этой встрече. И вот перед своей смертью он рассказывает целый цикл притч, которые должны нас научить тому, что делать, чтобы подготовиться к встрече с Йешуа. И мы разобрали с вами такую коротенькую притчу в прошлый раз о том, как один господин, уходя в дальнюю дорогу, наделил одного из своих слуг серьезной властью заботиться о других слугах. И если он найдет его выполняющим это приказание, то тот будет благословен. А если, однако, этот слуга начнет там бить своих других слуг, кутить и прочее, то тогда все будет наоборот. И мы сделали следующий вывод, что речь идет о том, что Господь делегирует свою ответственность рабам. И быть достойным – это не получить эту ответственность, потому что у нас два варианта, правда? Один раб может быть, то есть этот раб может быть и хорошим, и плохим. Так вот, не в ответственность, точнее, достойным, не в достоинство заключается не в том, что этот господин дал тебе эту ответственность, а достоинство заключается в том, как ты эту ответственность исполняешь. У нас, например, есть с вами, естественно, библейские замечательные примеры, и, наверное, самый яркий пример – это царь Саул и царь Давид, правильно? Это совершенно потрясающие примеры. Оба были помазаны Богом, оба были помазаны одним и тем же человеком, одним и тем же маслом. Мало того, оба правили по 40 лет, и у нас есть возможность их сравнить. Их достоинство заключалось не в масле, не в Самуиле, который их мазал, верно? А достоинство заключалось в том, как они это помазание переживали, как они жили этим помазанием. И мы точно с вами знаем, кто Давид, а кто Саул. Верно же? И подобных примеров, конечно, много. И поэтому у нас есть все возможности подготовиться к встрече с Господом, и это серьезно. Поэтому если вы исполняете то, что Господь вам поручил, если вы хороший раб, говоря языком этой притчи, если вы хороший царь Давид, если вы соответствуете тому помазанию, которое у вас есть, то заботиться ни о чем не надо. Совершенно ни о чем не нужно заботиться. Вы дождетесь Господа, и вы попадете на небо. А вопрос лишь в том, что это за работа-то, которую мы должны делать? Что это такое? Да? Вот на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить. Изучая Евангелие от Матфея, мы с вами сталкиваемся тоже с системой, с определенной. Мы сталкиваемся с вами со структурой. И если мы внимательно посмотрим, то первые три главы, по сути дела, подготавливают нас к самому главному. Первая глава – это его рождение, Йешуа. Вторая глава, если вы помните, это волхвы, которые приходят к Йешуа, плюс убийство младенцев, бегство в Египет. Третья глава связана с Иоанном Крестителем, Иешуа проходит обряд Твилы. Четвертая глава – это искушение в пустыне, если вы помните. Иешуа после искушения в пустыне, пройдя это искушение, селится в Галилее, чем самым исполняет пророчество Исаии, где пророк говорит о том, что Галилея языческая увидит свет великий. И вот в Матфея 4 глава, если мы с вами посмотрим, 4 глава Матфея в 17 стихе написано самое главное, к чему весь этот путь вел. Итак, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иешуа начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть, на самом деле, Иешуа пришел для того, чтобы проповедовать вот эту вещь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Правильно же? Это его предназначение. И, вспоминая притчу, господин делится своей ответственностью с рабом, соответственно, Иешуа возлагает эту ответственность на своих учеников. Для подтверждения того, что Царство Небесное приблизилось, Иешуа совершает целую массу чудес, которые должны нам напомнить поход евреев через пустыню 40-летний, да? Когда с неба падал хлеб, когда из скал текла вода, когда евреи, как написано во Второзаконии, не болели, нога у них не пухла. Скорее всего, все-таки они болели, но выздоравливали уникальным образом, потому что Бог шел с ними в стане. Они получали постоянное исцеление, постоянно. И у них не было никаких проблем. И все эти чудеса мы находим с вами в Иешуа. Царство Небесное приблизилось. Точно так же, как Бог шел с Израилем, никогда никакой Бог не шел со своим народом. Бог шел с Израилем по пустыне. И происходили все эти чудеса, Сын Божий сошел на эту землю, Царство Небесное приблизилось. Мало того, оно приблизилось еще больше, чем оно было тогда. Одно чудо, которое не было во время движения Израиля по пустыне, Иешуа совершил и не однажды. Воскрешение из мертвых. Мертвые люди становились живыми. Царство Небесное приблизилось. И в 10 главе Евангелие от Матфея, мы находим с вами делегацию вот этого, делегирование вот этой ответственности ученикам. Иешуа посылает учеников на проповедь и говорит, что теперь Царство Небесное приблизилось в них. Они должны проповедовать то же самое, и их должны преследовать те же чудеса. То есть Царство Небесное приблизилось в них. В 10 главе, в 20 стихе, мы читаем с вами следующие слова, 10 глава, 20 стих. «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». То есть, на самом деле, Иешуа не только делегирует им свою ответственность, но он еще посылает Духа своего, или он как бы идет вместе с ними, чтобы они не боялись. Им не нужно говорить, им нужно открывать рты, им не нужно делать чудеса, чудеса будут происходить через них. Им не нужно ни о чем заботиться, сам Бог заботится о них. Им нужно всего лишь служить Богу. Надо сказать, этим и заканчивается Евангелие от Матфея. Если вы помните, самые последние два стиха в 28 главе Евангелия от Матфея заканчиваются как раз, то есть говорят как раз об этом. Воскресший Иешуа дает то, что мы обычно называем великим поручением, да? Итак, идите, научите все народы, омывая их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Верно? То есть то же самое повеление. Итак, Иешуа делегирует свою ответственность своим ученикам. Он для этого пришел. Проповедовать Царство Небесное. Итак, омывайте во имя Отца, Сына, Святого Духа. И здесь у нас важные моменты, да, о которых мы уже говорили. Отец, Бог – это цель. Иешуа – наш Спаситель, посредник, который ведет нас к этой цели. И Дух Святой, который находится тогда они этого еще не знали, но будет находиться в учениках, который говорит все, что нужно, который осуществляет все, что надо для этого служения. Таким образом, неважно, кто вы, большой или маленький, женщина вы или мужчина, иудей или эллин, это не имеет никакого значения. Вы просто идете с этим Богом. Да? И Господь действует через вас. Казалось бы, все очень просто. Пожалуй, надо так себя вести. В общем, я вам рассказал, что делать. Вы это все поняли. И с радостью побежали на улицы. Верно? Все понятно. Однако, есть еще одно «но». И вот об этом «но» нужно поговорить отдельно. В 16 главе Евангелия от Матфея вдруг начинается новая тема. Тема, которую мы с вами называем словом «община», на иврите «тегила», на греческом «экклезия», на русский язык это слово было переведено как «церковь», на английский как «church», на немецкий как «kirche», ну и пошло-поехало. Об общине. Йешуа говорит такие слова: «На этом камне я воздвигну мою общину, и врата ада не одолеют ее». Эта идея развивается, и в деяниях апостолов она расцветает пышным цветом, и мы видим, что это такое. Общины появляются везде и покрывают всю эту землю в результате. Одна из ярких личностей вот этой общины, человека, который как раз потрудился очень много, чтобы эти общины появились, является интересный человек, которого мы все знаем, обычно под именем апостол Павел или Рав Шауль. Да? Так его звали в оригинале, скорее всего, именно так. И этот человек нам особенно интересен. У него потрясающее покаяние. Мы помним это покаяние, да, после смерти Штефана, в котором он принимал непосредственное участие. Павел идет по дороге в Дамаск, и вдруг все видят великий свет, но только Павел слышит голос, который говорит: «Павел, Павел, почему ты гонишь меня?» На что Павел, который напоролся на стену. Знаете, говорят, как человек, в которого попадает пуля. Если он бежит, солдат, он бежит, и в него попадает пуля, испытывает приблизительно то же самое, как на всем скаку и бегу он попадает, он просто упирается в стену, он натыкается на стену. Представляете, вы не видели стену, и вдруг это стена. Вот то же самое испытал Павел. На полном ходу он врезался в стену. «Павел, Павел, почему ты гонишь меня? Или что ты гонишь меня?» На что Павел говорит: «Господин, кто ты?» Он говорит: «Я Йешуа, которого ты гонишь». И дальше у нас идет в русской Библии такое русское выражение, очень русское: «Тяжело тебе идти против рожна». Да? Ну, то есть против себя самого. «Тяжело тебе идти, Павел». И вот с этого момента начинается его потрясающее покаяние. В результате он попадает в антиохийское собрание, удивительное собрание, уникальное собрание. И вот из этого собрания он отправляется в свои три миссионерских путешествия, которые как раз и являются причиной появления общин везде. Ну, главным образом, сначала в современной Турции, в Малой Азии тогда, на территории Греции, вероятно, затем позже в Риме, и от них уже по всему земному шару. И возникает вопрос: сколько лет потребовалось Павлу от момента его покаяния до момента отправки в миссионерские путешествия? Сколько лет прошло между тем, как он покаялся на дороге в Дамаск, и когда из антиохийского собрания он отправился в свои миссионерские путешествия? Знаете сколько? 14 лет. 14 лет Павел находился в антиохийском собрании. 14 лет. Хотя, если вы помните, если вы читали Писание, помните, когда Павел покаялся, Бог сначала через Ананию, человека, который пришел помолиться над ним, а потом и самому Павлу сказал, что он пошлет его к язычникам. И он понесет эту весть к язычникам. Павел прекрасно об этом знал. Однако прошло 14 лет, прежде чем эта миссия осуществилась. В чем дело? Почему? И ответ очень простой. Ведь то, что мы делаем, это не наше дело. Это дело нашего Господина. Кто наш Господин? Йешуа. Йешуа делегировал нам, да, эту ответственность нести Царство Небесное. Царство Небесное не пришло само. Шел Йешуа и показывал Царство Небесное. Посмотрите, вот Царство Небесное, да? Нет! Где было Царство Небесное? В нем! Он и был Царство Небесное. Правильно? Поэтому для того, чтобы идти, надо стать этим Царством Небесным. Люди должны видеть Царство Небесное не где-то. Люди должны видеть Царство Небесное в тебе. Тогда ты делаешь дело Господа. Он делегирует нам эту ответственность. Поэтому Павел в дальнейшем будет говорить: берите с меня пример, как я беру пример с Мессии. Подражайте мне, как я подражаю Мессии. Он не стеснялся так говорить о себе. Почему? Потому что он истину эту выучил наизусть. Так вот, для того, чтобы этому научиться, у нас есть собрание. Где мы этому учимся? Где мы учимся быть апостолом? Это такое слово, которое на латинский язык переводится как... То же самое слово переводится как «миссионарум» или «миссионер». Апостолы есть миссионер. И вот одним из них был Павел. Он был тем, кто учился этому, кто потом учил этому в Антиохийском собрании. И ему принадлежит основное количество писем, из которых мы с вами учимся, как Богу служить. Он и написал это учение. У него мы этому учимся. Для этого нужна община. Итак, не все так просто. Среди всех писем, которые написал Павел, есть одно письмо. Это письмо, послание к Коринфянам. Их, помните, два. Первое и второе. Я, когда был еще молодым верующим и читал эти письма, то мне казалось, какая жуткая община, какие жуткие верующие были в то время, и вообще лучше бы этого послания не было бы в Библии, вообще массу проблем мы бы решили. Сегодня это послание только раздуло кучу проблем. Как это интерпретировать, как это понимать, одни понимают так, другие понимают. Сегодня я очень благодарен Богу за то, что это собрание когда-то было, за то, что Павел знал их проблемы, и за то, что на эти проблемы он написал письмо, потому что на самом деле мы такое же собрание. И это письмо нам отвечает с вами на все наши проблемы. И это здорово, что это письмо существует. И я бы хотел с вами обратиться к важной главе, к сложной главе, и немножечко ее разобрать, и от нее попрыгать в разные стороны, и, может быть, чему-то научиться, отвечая на вопрос, что же нам делать, чтобы подготовиться к этому событию, великому событию, важному событию, самому важному событию в жизни человека – встречи с Господом. Потому что это событие наступит, мы только не знаем, когда. Обычно оно наступает внезапно, в любом случае. Итак, для того, чтобы разобраться, мы с вами отправимся в послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, и прочитаем из 12 главы первые три стиха для начала. 12 глава, первое послание к Коринфянам, первые три стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Йешуа. И никто не может назвать Йешуа Господом или Господином, как только Духом Святым». Вообще, надо сказать, у нас тут с переводом не все так просто, хотя, в общем, правильно, но есть некоторые моменты, которые надо бы объяснить. И некоторые переводят сначала, что когда вы жили среди язычников. Некоторые переводят, когда вы были язычниками, другие, когда вы жили среди язычников. Я думаю, что это очень здорово, что у нас есть такой двойной перевод, потому что он точно подходит под наше собрание, верно? Кто-то был еврей или еврей есть, кто-то жил, был евреем, но жил среди язычников. Да, спасибо. То есть это вот евреи как бы, да? А другие были просто язычниками. Так что, в общем, да, Так что, в общем, как бы мы приблизительно с вами из одной среды. То есть просто из одной среды, даже не приблизительно. Тем более нам это весьма подходит. Далее написано, что вас вели, тут в пассивном, пассивный глагол в, пассивном, в пассивной форме, то есть вас вели к безмолвным идолам, как, в принципе, вас вечно куда-то вели. Вот Павел приблизительно так пишет, знаете, как еврей, который говорит на идыш. Он говорит, да, вечно вас куда-то вели, вечно. Да, вот Павел приблизительно так и пишет. Вас вели к безмозглым и безмолвным, в том числе идолам, да, и как вечно, вечно вас куда-то вели. Верно? Но теперь произошла следующая ситуация. Дух Святой вас привел к живому Богу. Да, вот это вот как раз грань. Это контраст, который хочет Павел показать. Он, в принципе, всегда пишет контрастами. Вот белое и черное, белое и черное. Поэтому его легко понимать, когда понимаешь принцип его письма. Итак, он тут делает то же самое. То есть раньше вас вели к безмолвным идолам, теперь же вас привели, Дух Святой привел вас к говорящему Богу, к живому Богу, который говорит. Когда вы ходили к безмолвным и безмозглым и так далее идолам, то тогда вам не нужно было говорить. Правильно? Язычники, которые приходили к идолам, они никогда ничего не говорили. Там вообще говорить не нужно было. Там нужно было участвовать в чем-то. Все. В чем-то участвовать. Все было покрыто какими-то мистическими событиями, таинствами и так далее, которые в результате попали в христианскую церковь. Да? Вся мистика, которая существует в христианской церкви, от там, Евхаристии там, и так далее, все это пришло из язычества. Все абсолютно. Верно? И вот теперь вы пришли к Богу, который говорит. Поэтому, слушайте внимательно, поэтому. Вы же никогда не молились, вы же не знаете, что это такое. Вы не в курсе, как это разговаривать с этим Богом. Поэтому не бойтесь говорить вашу молитву. Не бойтесь открывать ваши уста и говорить то, что у вас на сердце. Не бойтесь. У нас написано, никто не скажет, кто в духе, да, никто не скажет хулы или не предаст Иешуа анафеме. На самом деле, там сказано немножко иначе. Никто не скажет, да будет проклят Иешуа. Если вас привел Святой Дух, если вас Он привел, и вы Ему молитесь, не бойтесь молиться. Вы не скажете ничего дурного. В другом месте Павел пишет, в простоте открывайте ваши сердца. Да не бойтесь. Не бойтесь. В еврейской среде молитва была делом обычным, что является обычным делом у ортодоксальных евреев до сегодняшнего дня. В языческой среде этого не было вовсе. Я прекрасно помню, я, наверное, уже рассказывал, когда впервые мы встретили верующих людей, то есть у нас дома они жили. Это были первые верующие, то когда этот человек попросил, можно я помолюсь за столом, я помню, я чуть сознание не потерял. То есть для меня это было как гром среди ясного неба. Ну, добрый день, больного какого-то привели к нам. Да, вот приблизительно так была моя, такая была моя реакция. В результате реакция моей матери была точно такая же, только еще, знаю мою маму, еще в 3 раза больше. Вот, да, это была наша реакция на человека, который молился. И Павел как раз это объясняет. Не бойтесь молиться. Не бойтесь. И точно так же он говорит, никто не сможет назвать Иешуа господином своим, только как Святым Духом. У нас слово «Господь», оно немного морочит голову. Ни на одном языке нету этого «Господь». Да? По-английски «Lord», то есть «Господин». По-немецки «Herr», то есть «Господин». «Адон» на иврите, то есть «Господин». На русском языке у нас вот это слово «Господь», оно морочит голову нам, потому что мы говорим «Господин», в Библии у нас написано, например, «Господин», да, какой-то, и тут же «Господь», хотя там и там стоит одно и то же греческое слово «кирос». Назвать Иешуа господином, речь идет не о том, что я его назвал Господь, типа. А назвать Иешуа господином – это признать его власть над собой. Никто не признает власть Иешуа над собой, как только в Святом Духе. Понимаете это? То есть, если вы признали Иешуа своим господином, то вы верующий, не бойтесь. Теперь, если вы признали его своим господином, не бойтесь открывать свой рот и с ним общаться. Он живой, он живой. Он слышит и отвечает. Вот это говорит Павел, это самое главное. Это самое главное, чему мы с вами должны учиться. Итак, первое, что должен делать верующий человек, мы же отвечаем на вопросы, что делать, это молиться. Первое, что нужно делать, это молиться. И Павел начинает с молитвы. В Деяниях, перед тем, в 13 главе Деяний, перед тем, как Павла отправляют, если вы помните, в миссионерские путешествия, чем занимается Павел? Что он делает? В какой момент он понимает, что теперь надо ехать? 1 и 2 стих 13 главы. В Антиохии, в тамошней церкви, в тамошней общине, были некоторые пророки-учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, кириянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Итак, латергео, буквально, они служили Господу. Отсюда происходит слово литургия. То есть латергео, они Бога поклонялись. Мы бы сказали так, они участвовали в богослужении. Как выглядело богослужение того времени? У нас остались некоторые детали, мы приблизительно представляем, как оно выглядело. Не было проповеди никакой. Кто-то вставал, кто-то говорил. Не было писания как такового. Свитки стоили безумных денег. Не у всех такие деньги были, чтобы себе позволить купить свитки, например, того, что христиане так странно назвали Ветхим Заветом. Танаха, да? Представляете, сколько свиток там? Свитков. Сколько свитков там? Огромное количество. Каждый свиток стоит безумных денег, баснословных. Даже на папирусе, не говоря уже о пергаменте. И поэтому у людей, как правило, не было таких денег. Община собиралась, и каждый, кто что-то понял, помнил из Писания, все училось наизусть. Кто-то что-то помнил из Писания, тот и говорил. Но в основном все заключалось в молитве. Община сходилась вместе, чтобы молиться живому Богу. И вот Павел, он участвует в настоящий момент в богослужении. В чем это богослужение заключается? В молитве живому Богу. У нас с вами сегодня все немного иначе, правда? Мы приходим для чего? Для того, чтобы, ну, кто-то там, двое, трое, попеть, да? Затем послушать, ну, и самое главное, поесть, да? Нет, я не прав? То есть, ну, я утрирую все, понятно. Но, в общем, правда, извините, хорошо, вот. То есть, на самом деле, наша задача, наше представление сегодня немного изменилось. И вот Иешуа учит важному моменту, Павел учит важному моменту. Первое, община нужна для того, чтобы там молились. Молитвой мы можем быть свидетелями Бога. Молитвой мы можем быть антисвидетелями Бога. Знаете, недавно я понял, что одно время я был антисвидетелем. Довольно больно мне было. Я буквально недавно был у Кати, нашей дочери, старшей дома, и они пригласили поесть, как бы мы сели за стол, и я Кате говорю: ну, молись. Она говорит: а мы не молимся. Она начала есть просто. Я говорю: она говорит: а мы не молимся за едой. Я говорю: а что это вы так не молитесь за едой? Она говорит: ты знаешь, пап, когда ты молился всегда вот за едой, мне всегда казалось, что это какая-то проформа, что это не искренне, что это не от сердца. И поэтому я решила, что мы, наверное, в нашей семье молиться не будем перед едой. И я после этих слов вспомнил момент в своей жизни. Однажды к нам домой приехал Андрей с Ирой. Андрей Петерс, вы его видели. Они приехали к нам домой, в Германии мы тогда жили, они приехали к нам домой, и Кате было, может быть, лет 6, может быть, 7, я не помню уже. И я ей сказал, за столом я ей сказал: «Катя, ну помолись». И она сказала: «Я не хочу». И я заставил ее это сделать. И Андрей мне сказал: «Ты странный человек, как можно заставлять молиться кого бы то ни было, тем более ребенка? Ты же ее отвращаешь от Бога». И мне тогда стало, конечно, очень стыдно. Я больше этого никогда не делал. Но результат налицо. Вот он результат. Я пережил собственное лжесвидетельство. Оказывается, я мог молитвой лжесвидетельствовать. Мы можем молитвой лжесвидетельствовать. Можем свидетельствовать, а можем лжесвидетельствовать, когда молитва становится проформой. Когда мы этой молитвой обращаемся в пустоту, к какому-то идолу, когда нету живого общения. Это очень важно. Молитвы бывают разные. Ну, самая главная молитва, которой мы учимся с вами в течение 2 секунд, какая? Просьба, верно? Дай, 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 дай. Надо сказать, я не хочу никого, естественно, ругать по этому поводу, или тем более над этим издеваться. Это правильная молитва, надо сказать. Просьба – это правильная молитва. Просите, и дано будет вам. Конечно, надо просить. Однозначно надо просить. И помните, что не бывает неправильных молитв. Если Святой Дух вас привел, то даже если вы наговорите не то, Господь, Он же выше этого всего. Ну, не даст, если не то. Не та проблема. Но сердце наше мы должны открыть перед Ним, потому что для Господа простота и искренность дороже какой-то вот прямо супер истинного, супер истинного богословия. В молитве этого нет. Молитва – это то, что у нас в сердце. А молитва – это не проповедь абсолютно. И поэтому Господь отвечает, и у нас масса примеров, естественно, как люди открывали свои сердца, и Господь действительно отвечает, и Святой Дух ведет нас в этой молитве. В послании к Тимофею Павел говорит о том, что совершайте молитвы прошения, моления и благодарения. Помните, за царей и так далее, за всех человек. И моление на греческом языке буквально энтойсис, ходатайство. Лучший перевод, пожалуй. И это очень интересно. Потому что когда мы вообще встречаем в Писании молитву, когда впервые мы встречаем в Писании молитву? Молитву впервые мы встречаем вообще, хотя об этом говорить очень тяжело, когда рождается, если вы помните, в 4 главе книги Бытия, Брешит, мы об этом читаем, рождается человек по имени Энос или Енос. И тогда написано: «И тогда начали призывать имя Господа». Помните? Интересно то, что призывать, буквально кара на иврите, называть. Вполне возможно, что призывать – это скорее не точный перевод, а может быть интерпретация. Тяжело сказать, потому что во всех остальных местах Писания это слово переводится исключительно «называть». Это же слово употреблено, когда Господь назвал первый день. Помните, назвал день ночью, первый день и тогда второй. Ну, помните, Он называет в процессе творения. И там стоит то же слово «кара». Итак, молитва ли это или нет, судить нам трудно. Однако есть другое место, где уже точно говорится о молитве. И это 20 глава, 7 стих книги Бытия. Надо сказать, что там речь идет о удивительном моменте, когда Авраам совершает вторично тоже свое странное дело, которое он уже однажды совершил. Придя к некому герарскому царю Авимелеху, он выдает свою жену за свою сестру, как он это уже однажды делал у фараона. И вот в 20 главе, 7 стихе Господь сам обращается к этому Авимелеху и говорит следующее: «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Он помолится о тебе, и ты будешь жив». То есть он заступится буквально за тебя. «Он будет посредничать перед тобой». Поляль здесь стоит слово на иврите, которое именно так и переводится. Посредничать или заступаться. Итак, молитва, первая молитва, которую мы встречаем с вами в Библии, это молитва заступничества. Интересно то, что этой молитвой пользовался Моисей, если вы помните, да? Моисей заступался за народ, который хотел уничтожить Бог, и говорил: «Я от тебя произведу новый народ». И тогда Моисей падал на колени и заступался перед народом Израиля. Ту же самую молитву, той же самой молитвой молился Иешуа. Я думаю, он молится до сегодняшнего дня этой молитвой. Заступается за нас. Написано, он ходатайствует за нас перед Отцом. Верно? И это то, к чему призваны мы. Об этом пишет Павел. Ходатайствовать. Ходатайствовать. Вы знаете, мы иногда забываем о том, что у нас есть такая потрясающая возможность ходатайствовать. Вот, например, мы можем просить, а ходатайствовать. Я знаю многие молитвы, когда, например, мы молимся о наших родственниках, детях особенно, неверующих, о том, чтобы Господь коснулся их и открыл их сердце. Да, и я вот позволю себе сейчас взять на себя очень важную, такую страшную ответственность и сказать, что я думаю, что это как раз неправильная молитва. Хотя Господь все понимает еще раз. А знаете почему? А потому что для того, чтобы они покаялись, уже Господь многое сделал. Ты же верующий. Ну ты же свидетельство живое. Он же сделал это для того, чтобы они покаялись. Или нет? Он уже все сделал в тебе, чтобы они покаялись. О чем ты еще просишь? А вот что у нас есть, это вот это заступничество. Представляете, когда мы можем попросить: Господь, не наказывай его, ее, их за эти грехи. Мы можем заступиться, мы общаемся с живым Богом. У нас есть такое право попросить Бога не наказывать, попросить Бога подождать, попросить Бога дать время, попросить Бога изменить меня, чтобы я мог свидетельствовать им. Сколько у нас таких просьб? Сколько у нас таких нужд, скажите? У нас таких нужд, я думаю, что если мы их все будем записывать, у нас не хватит натурально бумаги. Яков говорит по этому поводу: много может усиленная молитва праведного, правда? Многое может усиленная молитва праведного. Знаете, я хочу сейчас не то чтобы провести эксперимент, я вообще никакие эксперименты ставить не хочу. Просто мы, когда приходим в собрание и слушаем проповедь, мы должны чему-то учиться, правильно? Ну, нет смысла другого, если мы ничему не учимся. Просто послушали, поели и разошлись. Я хочу, чтобы мы научились. И мое огромное желание, чтобы мы сегодня с вами научились молиться. Научились молиться не когда мы дома сидим по углам. Это правильно молиться там. Иешуа тоже говорит о такой молитве, что да, зайди в свою комнату, закрой дверь твою и выложи всю свою душу наружу. И Отец, слышащий тайное, воздаст тебе явно. Точно, так оно и есть. Но когда мы приходим вместе, тогда у нас есть потрясающая возможность помолиться с вами вместе. Помолиться вместе. Нам не хватит времени, чтобы выложить все наши нужды. Поэтому Павел говорит, что пусть молятся двое или трое. Верно? Он потом это объясняет. Итак, молиться – это дело номер один. Если мы с вами прочитаем дальше в 12 главе 1 послания к Коринфянам, мы можем увидеть с вами еще что-то интересное. Итак, с 4 по 11 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различно, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Итак, второе. Итак, первая молитва. Второе. Мы отвечаем на вопрос, что делать. Второе – это служение в собрании. Второе – это служение в собрании. И это для нас тоже очень важно. Если мы внимательно посмотрим на то, что мы только что прочитали, мы увидим, что, как правило, все концентрируются тут же на двух вещах – языке и исцеление. Да? Как-то это более всех почему-то интересует. Хотя, на самом деле, если мы внимательно посмотрим, то в 9 стихе здесь же Павел говорит следующее. «Иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, и дальше иному чудотворение». В слово «чудотворение» буквально «динамос» – «сила», которая, однако, в Евангелиях у нас постоянно имеет отношение к силе. Да, вот, например, Иешуа производил силы, его окружали силы или чудо в силе и так далее. Поэтому у нас это переведено как чудотворение, что само по себе правильно. И вот Павел отделяет. Он говорит, что чудотворение, то есть чудеса, буквально, да, силы, которые явлены, они отличаются от исцелений и от языков, о которых он говорит. То есть он исцеление языки не относит к чудесам. Вот в чем дело. Так что здесь о каких-то других дарах, но не важно. Важно следующее. Важно в том, что все абсолютно дары одинаковы. Нету большого дара и нету дара маленького. И не вы получаете дар, который вы хотите, но Дух дает дары, какие хочет Он. И это важно. Да? Поэтому для того, чтобы человек исцелился, совершенно не обязательно нам иметь того, кто может исцелить. Например, Яков говорит, что если болен кто из вас, позови пресвитера. Пресвитеров, да? То есть старейшин, общины, и они, придя, возложат руки, помажут елеем, помолятся, и будет восстановлен человек, и простятся ему грехи. У нас есть друг такой, Пейнер. Он немец, русский немец, он вот был как раз тем самым человеком, с которым мы впервые помолились Богу. Это не была молитва покаяния, это была просто молитва, но это была первая наша молитва в Москве, на кухне, где мы с ним вместе помолились. И этот Петр заболел раком лейкемии, раком крови, и он умирал, он из баптистской церкви города Детмольда в Германии. Он умирал, ему было очень плохо, ему уже кололи морфий, как вдруг к нему пришли простые, такие наши, баптистские, пресвитеры в пиджачках потертых. Пришли, сели вокруг него, поговорили с ним, возложили руки на него, полили его каким-то маслом, какое было под рукой, и ушли. Через 2 дня его выписали из больницы. Он выздоровел. И таких примеров у нас огромное количество. Я не хочу сказать, что это правило. Кому-то Господь дает, кому-то, однако, не дает. Верно? Я просто хочу сказать, что речь не шла о людях, которые это делали, а речь шла о библейском принципе, который показывает нам сам Господь, которым показывает нам Писание. Верно? Это что касается подобных вещей. Но речь идет о служении. В Деяниях, о которых мы с вами уже говорили, в 13 главе, где как раз речь идет о Павле, в первом стихе, обратите внимание, что написано, в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые из пророки и учителей, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириянин, и Манаил, воспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Кем был Савл в этой общине? Учителем. То есть Савл не приходил в эту общину, просто сидел и молился и ждал, пока Господь ему скажет, иди, Савл, теперь можешь начинать свое служение. Нет, он служил в этой общине кем? Учителем. Он учительствовал в этой общине. Естественно, ему это было очень просто. Писание он знал прекрасно. И он знал это Писание прекрасно еще до своего уверования. Но Иешуа открыл ему глаза на это Писание. Это Писание теперь он увидел совершенно под другим углом зрения, оно ожило в нем. И он стал вот этим знаменитым апостолом Павлом, которого мы знаем с вами. Но что он там делал? Он учил. Он, другими словами, служил. Скажите, что делаете вы? Павел сравнивает дары, которыми наделяет Господь верующих, с членами тела. Какой член тела наименее важный? Да, таких нет, все важны, поэтому Павел говорит, не важно, как вы служите, важно, что вы служите. Это значительно важнее. Вы знаете, я хочу о себе рассказать, может быть, коротко, хотя я, наверное, это уже рассказывал, но для меня, для самого это всегда чудо. Я помню, я начал служить, когда я пережил вот эти вещи. Я пережил, что я грешник, я понял, что сделал для меня Господь, и когда я это понял, я схватился за него и уже выпускать не хотел, ну, никак. Потому что я понял, что он для меня сделал, он для меня стал центром жизни. Все, теперь только с ним. И тогда я начал ему молиться. Я молился ему так, как я не молился никогда. Я начал слышать его, я понимал, что я должен делать для него. И я помню, как начала преображаться моя жизнь, как начало появляться собрание сначала в нашей квартире, потом в другом месте. Я работал в 3 смены, и я помню, как кого я перевозил, как кому я свидетельствовал. Я помню, как я работал. У нас к этому времени было 3 детей, Лена на меня должна скептически смотреть. Детьми занималась в основном она, понятное дело. Вот. И так далее. Я единственное не помню одного. Я не помню, когда я спал. Вот этого я, честно говоря, не помню. По одной простой причине, потому что, наверное, спал я мало. Но, тем не менее, радости у меня было очень много от того, что я делал. Затем я пошел в библейскую школу. Меня отправили в семинарию. Меня отправили в эту семинарию, но эта семинария, это для меня была вспомогательная вещь. То есть я приходил в семинарию не для того, чтобы получать хорошие оценки. Я приходил в семинарию для того, чтобы получать какую-то информацию, которая мне нужна для моего служения Богу. У меня было уже собрание. И к началу того, как я пошел в семинарию, меня попросили вести 2-е собрание. У меня в субботу было собрание одно, в воскресенье было собрание другое, плюс библейские группы почти каждый день. Плюс я должен был готовить когда-то проповедь, плюс я ходил в семинарию, да, и ездил я туда 80 километров в одну сторону, ну, естественно, и в другую, да, дорога занимала 1,5 часа только, и плюс домашнее задание и так далее, и тому подобное, все это надо было как-то делать, и поэтому у меня не было времени на хорошие оценки, но если бы вы посмотрели мой этот самый, у меня все оценки хорошие, одна оценка у меня очень плохая, то есть, ну, достаточная, чтобы пройти, но еще бы чуть-чуть, и было бы недостаточно. Знаете почему? По пасторскому богословию. И знаете почему? Потому что я пришел однажды на предмет, когда у нас началось это пасторское богословие, я пришел на этот предмет. Пришел человек, преподаватель, который у нас был, и начал рассказывать, в каком пиджаке, он был известный пастор в Германии, в каком пиджаке он выходит на улицу, и как люди, видя его, уже по пиджаку определяют, что он пастор, и с ним здороваются. После этого семинара я к нему подошел и говорю: скажите, а можно я не буду приходить к вам? Да. Говорю, а в конце что-нибудь напишу, если вам надо. Он сказал: можно. Я сказал: спасибо. И больше меня там не было никогда. Потому что для меня время – это была жизнь. В это время я начал вести другое собрание в Бонне, в том городе, где я учился. И там родилось собрание, которое до сих пор существует. И у меня на все хватало времени. Единственное, я не помню, когда я спал, опять же. Но если Дух Божий вас говорит, то это не ваша заслуга. Я это описываю не для того, чтобы показаться перед вами, а для того, чтобы просто передать свой собственный опыт общения с Богом. Когда Бог дает дар, тогда нету причины его не делать. Есть причина не жить другой жизнью. Есть причина куда-то не пойти, есть причина поменьше поспать, поменьше поесть и вообще чего-то не сделать. Есть причина. Но нет причины этого не делать. Это Бог, Божий Дух. Это и есть дар, который дает Господь. Ты теперь начинаешь этим жить. Это становится твоей новой жизнью. И это очень важно. Знаете, у нас в собрании как бы много всяких есть нужд. Например, опять же, детское служение, опять же, молодежное служение и масса всего. Я помню, когда у нас было членское собрание, мы оговаривали это все, и что-то много рук было, да? Мы тут же всем разделили все, прошло пару дней, и как-то это все и заглохло. Верно? Но это, наверное, не только у нас проблема, да? Я так думаю, что это, в общем, повсеместная проблема. Найти тех, кто хочет служить. Правильно, заставить никого нельзя. И этим мы, конечно, заниматься не будем никогда. Но очень хочется, чтобы Дух Божий заговорил. Когда Он начинает говорить? Когда Он вот начинает говорить? Когда Он вдруг начинает говорить? А вот когда. Когда ты понял, что ты общаешься с живым Богом. Не понял, ты пережил это. Когда ты начал ему молиться, и ты отвечаешь его, ты получаешь его ответы, ты слышишь его голос, этот голос совершенно потрясающий, ты начинаешь ему подчиняться, ты в этом контакте с Богом. И когда ты в этом контакте с Богом, тогда религия вся проваливается, тогда тебе все эти символы религиозные, они больше не интересны, тогда ты хочешь ему служить. И тогда все получается. Почему получается? Ну, потому что это Бог. Делает-то все Он. Не ты делаешь-то. Тебе всего лишь делегируют ответственность какую-то. Ты всего лишь несешь это письмо, ты всего лишь рассказываешь, ты всего лишь делишься, ты всего лишь что-то выполняешь. А делает все Он. И тогда жизнь преображается. И тогда начинается совершенно другая жизнь. Если мы вернемся к Павлу, то мы видим, что служа Богу в общине, молясь Ему постоянно, потому что эта община и занималась молением, Бог, Павел открывает свое сердце Богу, и Бог в результате дает ему новое задание, которое делает из этого Павла апостола Павла. Верно? Вот что произошло. Есть ответ – и есть результат. Для того, чтобы эту тему коротко разобрать, и на этом мы закончим, у нас есть еще один момент, который нам поможет это понять. В Деяниях у нас с вами мы встречаем еще одного человека, о котором я сегодня уже упоминал, которого я упоминал. Это Штефан, или Стефан, как у нас назван. Итак, этот Штефан, он, если вы помните, был совершенно замечательным человеком, был праведным человеком, и его выбирают в результате одним из тех, кто должен распределять между вдовицами, вдовами еду, вдовами, которые пришли из эллинского рассеяния. То есть это были так называемые эллинисты, они были евреи, но они жили не в Израиле, а за пределами Израиля. Они пришли в Иерусалимскую общину, где Штефан был служителем, и находились там. И вдруг выяснили, что им как-то мало уделяется внимания, и практически ничего не дается из общинных денег. И тогда поставили несколько служителей, среди них Штефана, раздавать им эти деньги и следить за этим служением. И вот Штефан начал это делать. В 6 главе, в 8 стихе, мы, однако, встречаем Штефана совершенно за другим занятием. 6 глава, 8 стих. «А Штефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе». То есть, обратите внимание, когда ты верный Господу, Штефан был членом мессианской общины, первой мессианской общины в Иерусалиме, большой ковод, большая слава и честь, где молились постоянно, и он пребывал в этом общении с живым Богом, мы можем это прочитать в Деяниях, это у нас описано. Он был в служении, он раздавал вот эти вот, следил за тем, как раздаются деньги этим вдовам, и поэтому, как третье, он, естественно, занимался евангелизацией, он, естественно, рассказывал об этом Господе, о своем Господе, и результат был потрясающий. Мы знаем, что потом произошло. Потом с ним начали состязаться, ему начали прикословить, и в результате, видя, что его никак не удается ни в чем не убедить, ни его пересилить, его подставили, как мы сегодня говорим, ему на путь послали то же самое, что сделали с Иешуа, лжесвидетелей, которые стали говорить, что он ругает, он хулит и храм, и Бога, и Моисея. И тогда его привели в Синедрион. И вот в этом Синедрионе он начинает свидетельствовать. И когда он свидетельствует, то его приговаривают, если вы помните, к смерти, к побитию камнями, и в результате его убивают. И вот здесь мы приходим к этому замечательному моменту, к встрече с Господом. Рано или поздно каждый из нас с ним встретится. Кто-то через то, что просто Господь придет, он доживет до этого момента. Дай Бог нам всем. Кто-то через естественную смерть. Что же, это тоже вполне естественно. Кто-то как Штефан. Однако результат один и тот же. Что же перед смертью увидел Штефан? 7 глава, 55-56 стих. Штефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иешуа, стоявшего по правую руку Отца Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоявшего одесную Бога». Я могу лишь пожелать вам всем. Последнее, что вы увидите в вашей жизни, это открытое небо. И Иешуа, который вас там ждет. Что для этого надо? Быть хорошим слугой этому прекрасному господину. Что в это включает? Еще раз, молитву. Молитвенную жизнь. Общение с этим великим Богом. Второе. Служение в общении. Третье. Свидетельство о нем. Друзья, это ответ. Как подготовиться к встрече с Иешуа? Вам ответ. Пусть Господь вас благословит придерживаться этого и быть им благословленным. Если вы так поступаете, заботиться больше не о чем. Просто поступайте так каждый день. И не заботьтесь ни о чем. Вас там ждут. Там Иешуа. Он нас любит. Давайте к этому стремиться. Давайте, пусть не будет в нашем лексиконе вот этого «но». Мы, конечно, да, но не будет пусть. И Он нас благословит. Давайте Ему помолимся. Иешуа, Отец наш Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты не скрываешь от нас ровным счетом ничего. Спасибо Тебе за то, что Ты нам все пишешь. Мы все можем найти в Писании в Твоем. На все вопросы получить ответы. И на этот очень важный и очень жизненный вопрос. Получить важный и такой же жизненный ответ. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, дай нам достатки сил духовных. Дай нам, Господь, пережить Тебя по-новому, если вдруг в нас мы стали какими-то мертвыми, мы стали какими-то неповоротливыми. Если мы как в чем-то разочаровались, Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, разбуди нас, растолкай нас. Господь, пусть мы по-новому переживем вот эту вот вещь, важную идею, что Ты наш Спаситель, Ты спас нас от смерти, Ты нас, грешников, Ты нас спас, Ты нас любишь. Господь, дай нам пережить по-новому общение с Тобой, пусть молитва, она не будет какой-то закостенелой, обязательной формой. Господь, пусть она будет живой, живой. Дай нам, как собранию, прославлять Тебя постоянно. Дай нам, как собранию, слышать Твои ответы. Я очень Тебя об этом прошу. Дай каждому из нас служение здесь, в собрании. Пусть оно будет небольшое, пусть оно будет маленькое. Пусть оно будет от Тебя, пусть оно будет прославлять Твое имя. И обязательно, когда мы выйдем отсюда, пусть кусочек Небесного Царства будет следовать за нами, пусть будет он жить в нас. И когда мы встретим кого-то, пусть он начнет светиться. И человек, который увидит нас, увидит Небесное Царство, а через него Тебя, того, кто нам его подарил и дал нам эту потрясающую привилегию заниматься Твоим служением. Я благодарю Тебя, Иешуа, и прошу Твоего благословения во имя Твое, во имя истинного Мессии Израиля и Спасителя всех людей, во имя Иешуа Машеха, да будет имя Его благословенное и прославлено во веки веков.